Санки-Пари. Режиссер Смерти. Последний дебют. Глава первая. Приглашение. Часть первая. Союз противоположностей. Столица Йоки Даменсток. 13 января 1043 год. Время 17 часов 9 минут. Забегаловка Black and White. Зима нынче выдалась морозной. Улицы замело. Мириадами бриллиантов сверкали огромные сугробы. Ноги по колено тонули в белоснежном океане. Снежинки пируэтами кружились в воздухе и порошили людские одежды. Ноги и стволы деревьев украшали белоснежные шапочки, а окна — витиеватые узоры. Темные безоблачные небеса лишь подчеркивали красу зимней природы. Такой загадочной, мистической, такой великолепной. В темном углу у жарких батарей забегаловки, куда постоянным потоком заходили погреться и поужинать горожане, сидели скрипач Стюарт Уик и композитор Сэмюэль Лонеро. Первому было 21, второму 17. Несмотря на столь юный возраст и недавний переезд из небольшого городка в столицу, Сэмюэль, благодаря своему музыкальному таланту, обрел известность и был очень востребован. Его приглашали работать в театры и кино, звали руководить различными оркестрами и прочее. Но у этой медали была и обратная сторона – завистники, которым не хотелось, чтобы их место занимал приезжий мальчишка. Оттого они строили ему козни и хотели впутать в какой-нибудь скандал, дабы разрушить начинающуюся карьеру. Именно из таких ситуаций передряг Сэмюэля спасал Стюарт, его лучший друг и полная противоположность. Если композитор был наивен и неуклюж, то скрипач был очень суров, собран и сдержан. Даже внешне они кардинально разнились. Кожа у композитора была почти белой, когда скрипач был темнокож. Первый был блондином, второй — брюнетом, с фиолетовой, зализанной в бок челкой. Очертим детальнее их внешность и характеры. Сэмюэль был солнечным человеком в буквальном смысле слова. Его блондинистые волосы, собранные в пушистый хвостик, на свету сияли золотом. Светлый мягкий лик озаряла добрая улыбка, а большие небесные глаза, под которыми темнели следы недосыпа, живо оглядывали все вокруг. Характер у него был очаровательный, невероятно добрый, щедрый, по-детски невинный, за свои 17 лет еще не успевший никого обидеть или возненавидеть. Ни одна черная мысль не оскверняла его светлый ум, ни злоба, ни раздражение не проскальзывали в его лице. Никакие обидные или отвратительные слова не крутились на его языке. Он был кристально чист и душой, и совестью. Даже своих конкурентов он любил, поддерживал и уважал, чем заслужил всеобщую любовь и доверие. Его все прославляли и знали как доброго малыша Сэмюэля. Каждый раз, видя знакомого человека, коих было немало, он раскрывал свои объятия, улыбался ему и одаривал своей добротой, осыпал расспросами и внимательно слушал. И даже Стюарт никогда не уклонялся от его объятий и невольно заражался от него радостью. Кстати, о Стюарте. Сам Стюарт и все, кто его знает, согласятся с тем, что его характер очень сложен и тяжел. Он циничен, неприятно прямолинеен, упрям, недоверчив и высокомерен. Конечно, он не считал себя лучше и выше всех, однако был очень близок к этому. Его многие не любят, но уважают. К его мнению прислушиваются, и его советам всегда следуют, но с опасениями. Стюарт сам знает, что может перегибать палку и разбрасываться не самыми приятными словами, потому старается сдерживать себя от едкого словечка. Близких для себя людей он может пересчитать по пальцам, да и то во многих из них может усомниться. Природа не обделила его красотой, внешне он был истинный аристократ. Одетый со вкусом, увешанный украшениями, дьявольски изящный, утонченный, он привлекал к себе чрезмерное внимание. Всегда одеваясь в белые костюмы, что контрастировали с его черной кожей, он не допускал ни единой пылинки или пятнышка на своей одежде. Его черные волосы с двумя фиолетовыми прядями были уложены в необычную прическу. Завитые концы с двух сторон образовывали подобие рожек. И вот эти два совершенно разных человека, сидя в забегаловке, обсуждали недавно произошедшую с Сэмюэлем приятную ситуацию и ужинали. «Я долгое время помогал своему хорошему знакомому, режиссеру Затейникову, думаю, ты про него слышал, с новым мюзиклом», — восторженно восклицал композитор, привлекая к себе излишнее внимание. «Я написал музыку под лирику Ворожейкина, и так как скоро состоится его первый показ, меня пригласили дирижировать оркестром». Стюарт хмыкнул. «И где это будет?» «В Кайдерске. Я там никогда не был, но говорят, что там очень красиво».
«Да, я наслышан.
А ты там бывал?»
«Нет».
«А хочешь побывать?» Загадочно улыбнувшись, поинтересовался Ланера.
«Возможно. А что?»
«Не хочешь? Ну, поехать со мной. Мне одному немного страшно ездить в незнакомые места, да и господин Затейников не против того, чтобы я привел с собой еще одного музыканта. Вроде у них как раз скрипки не хватает. Да и у тебя отпуск, насколько помню».
«Да, но у меня от ваших слов нехорошее предчувствие. Так сказать, горькое послевкусие».
«Ну, пожалуйста, Стюарт, поехали со мной. Мне страшно одному, а рядом с тобой я буду храбрее и лучше».
«Вы и так хороши. Зачем вам быть лу...»
«Ну, Стюарт, ну, пожалуйста».
«Хорошо, хорошо, я поеду с вами. Только не пищите, умоляю вас».
«Ура, ура!
Я обещаю, что тебе понравится, что я не буду тебе надоедать, и вообще обещаю, что ты получишь огромное удовольствие от этой поездки. Вот увидишь.
В конце концов, ты там ни разу не был, так что наверняка вдохновишься впечатлениями и мало ли захочешь что-нибудь, ну, написать, придумать, наверное. Тебе ведь хочется там побывать, да? Да?
Да-да, хочется».
Ланера просиял. Уик тяжело вздохнул и улыбнулся краешком губ. Однако странная, взявшаяся из ниоткуда тревожность, укрепилась в его душе и медленно, больно царапала ее когтями. Сказать о ней он не решился, дабы не портить настроение другу. Кажется, должно произойти что-то страшное, но что именно и насколько страшное? Он не знал, и страх перед неизвестностью сдавливал ему грудь весь оставшийся вечер и ночь перед предстоящей поездкой в Кайдерск. Даменсток, 14 января, 1043 год. Время 4 часа 2 минуты. Улица Проклятья. Ранним утром, когда тьма все еще царствовала на небесах, извозчик подъехал к старому, покрытому морщинами трещин, пятиэтажному желтому зданию и тотчас встретил Стюарта с небольшой сумкой вещей и скрипкой. Одет он был в белое пальто с охристыми вставками и с брошью в виде красного глаза на лацкане, а под пальто на нем была белая рубашка с жабо с фиолетовой овальной брошью, белые брюки на фиолетовом ремне и черные туфли на замке.
«Добрый день, сударь!»
— воскликнул русый извозчик с длинным шрамом на левой стороне лица, остановив черную машину. Одет он был в черную поддевку с бордовыми пуговицами и широким бордовым поясом и восьмиклинку.
«Вас подвезти?»
«Да, к вокзалу «Механический медведь». Сколько будет стоить?»
«О, не так дорого, как предложили бы вам иные извозчики».
Он вышел из машины, помог загрузить сумку в багажник и сел обратно за водительское место. Стюарт сел назад, и они поехали. Путь занял почти 2,5 часа, даже несмотря на то, как быстро и виртуозно извозчик вел машину по пустой дороге.
«Ох уж этот широкий и обширный Даменсток!»
— воскликнул извозчик по прибытию, потирая замерзшие ладони. Стюарт расплатился за проезд и вышел из салона. На улице его тут же встретил Сэмюэль, одетый в черно-белую шубу. — Стюарт, наконец-то! — воскликнул он, схватил приятеля за руку и повел к толпе. — Ты как раз вовремя. Нас здесь уже собирают.
— Кто и куда?
— Господин Хайрон, помощник господина Затейникова. Он встречает всех, кто причастен к мюзиклу.
Представляешь, мы все поедем на отдельном поезде.
Ого, интересно, к чему это?
Я думаю, что таким образом господин Затейников выражает нам свое уважение. Стюарт хмыкнул, и слова Сэмюэля оказались правдивы. Перед толпой, рассказывая о чем-то, стоял высокий блондин 30 лет с узкими васильковыми глазами, большим лбом, длинными волнистыми растрепанными волосами и лукавой улыбкой с двумя ровными белыми рядами зубов. Одет он был в темно-синюю шубу, голубую рубашку с черной бабочкой, синие брюки и коричневые утепленные сапоги. Стюарт с подозрением покосился на него и примкнул к разношерстной толпе, разглядывая новые лица и внутренне для себя что-то подмечая про них. И один единственный раз он ответно встретился с чужим взглядом. Это была скуластая женщина 30 лет с бледной, как у мертвеца, кожей, шелковистыми каштановыми волосами, собранными в гульку, острыми хмурыми бровями, сладко-медовыми карими глазами с густым пушком ресниц, смотрящих высокомерно и даже злобно. Они долго и упорно глядели друг на друга, словно соревновались в устойчивости, пока женщина не проиграла и во внезапном смущении отвернулась, мгновенно став походить на застенчивую школьницу, что в ответ заставило Стюарта покраснеть. Не поняв, что с ним приключилось, он решил осмотреть не только ее прекрасный лик, но и ее одежду. Одета дама была искусно. В фиолетовом пончо с эполетами и золотой тесьмой, в бордово-черном платье с длинными рукавами и корсетом, она походила на королеву. Стюарт не мог перестать рассматривать ее дивный стан. Изящную шею, скрытую за охристым мехом, очаровательные темные губы и прямой красивый нос. Она вновь подняла на него свои глаза, словно просила прекратить ее рассматривать, и он прекратил, стыдливо опустив взгляд в пол. «Боже, что со мной?» — мысленно вопрошал себя Уик, пока не услышал громкий восклик Хайрона.
«Дамы и господа, устроим перекличку, дабы убедиться, что все на месте!»
И он начал один за другим называть имена, получая в ответ поднятые руки и громкое «Я!». Когда назвали Сэмюэля, он подошел и представил Стюарта, который упорно ожидал, когда назовут имя, очаровавшее его одним только взглядом женщины. Ею оказалась Элла Окаолла.
«Итак, дамы и господа», —
завершил перекличку Хайрон. «Сейчас мы пройдем проверку, и я поведу вас к вашему поезду. Там мы распределимся по местам». Внутри вокзала они прошли досмотр, их чемоданы и сумки провели через рентген, и вслед за болтливым компаньоном все отправились к поезду. Хайрон перед посадкой всучил каждому по билету. Стюарту и Сэмюэлю достались нижняя и верхняя полка купе в третьем вагоне. Вдоль платформы вытянулся поезд кроваво-красного цвета и оглушающе взревел. «Не к добру это все!» — метались бешеные птицы, тревожные мысли в голове скрипача. Но сообщить их композитору он не захотел, понимая, что ничего не получит в ответ, кроме жалких слов утешения. Будущие коллеги наших путешественников по одному предъявляли паспорта с билетами и заходили в вагоны.